эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Клятва на Коране и другие гарантии политической зрелости. В Грузии пошла последняя неделя перед местными выборами.
Вы ведь все помните, что происходило до 2012-го. Мордобой, ходшли палки, веники, увольнение с работы, шантаж.
Политика неизменная, как суд. Молебен Руслана Гвашева под тюльпановым деревом снова признан незаконным.
Я это предполагал, но уже всем ясно, что это стратегия власти на самом верхнем уровне, что это не ошибка.
Костооба и другие способы жить в Грузии по-осетински. В Кахетии прошел праздник, посвященный Косте Хетагурову.
У осетин здесь нет хозяина, лидера. Тут живут Скурбаевы, Джиоевы, Бестаевы. Мы празднуем все осетинские национальные праздники. Но жизнь здесь не такая уже, как прежде.
Это, а также особенности грузинского бюджета, экономического роста госаппарата, открытие осенней парламентской сессии и спортивный праздник в Сухуми, про новую станцию метро в Тбилиси, о чем говорили президенты Алиев и Саркисян в Женеве и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кети Бочеришвили.
Власти Китая запретили публиковать информацию о Северной Корее. Авиация Израиля нанесла удар по батарее ПВО в Сирии. Иракские войска взяли под контроль город Киркук. Власти Китая издали приказ, запрещающий СМИ КНР публиковать точную информацию о ядерных и ракетных вопросах Северной Кореи. Об этом в воскресенье сообщило японское агентство Киода со ссылкой на источники. После того, как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание 3 сентября, китайским руководителям СМИ сообщили, что новостные сюжеты Северной Кореи должны в основном соответствовать сообщениям официальных средств массовой информации страны. Мощный пропагандистский аппарат Компартии Китая призвал руководителей обеспечить, чтобы новостные сюжеты о Северной Корее не усугубляли общественное разочарование, и просили, чтобы материалы не освещались слишком подробно, даже если они основаны на оригинальной информации. Китайский источник заявил, что после вынесения приказа публикация всех подготовленных статей о Северной Корее должна быть отменена независимо от их содержания. Испытания оружия в Северной Корее в этом году совпали с ключевыми политическими событиями в Китае. Шестое ядерное испытание состоялось всего за несколько часов до начала саммита так называемых стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, организованного президентом Китая Си Цзиньпинем в городе Сямы. Военно-воздушные силы Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии, примерно в 50 километрах к востоку от Дамаска. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля. Отмечается, что атака стала ответом на обстрел израильских самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ливана. Пострадавших среди израильских военных нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Иракские войска сегодня захватили город Киркук, находившийся под контролем курдов. Это стало ответом Багдада на референдум о независимости, проведенный в иракском Курдистане 25 сентября. Агентство Reuters называет действия иракских правительственных войск мощным молниеносным ударом, который меняет баланс власти в стране. Намерение курдов добиться независимости от Ирака было встречено с осуждением правительствами Ирана и Турции. Вашингтон, десятилетиями остававшийся союзником курдов, тщетно пытался отговорить их от референдума, предупреждая, что голосование за независимость может привести к распаду Ирака. Сегодня во второй половине дня колонна бронетехники иракских сил по борьбе с терроризмом захватила здание курдской администрации в центре Киркука. Об этом сообщают местные жители. Захват города произошел через сутки после начала операции. Западные агентства отмечают, что военное противоборство в Ираке ведется между силами, каждая из которых находится в союзнических отношениях с Вашингтоном. В частности, Соединенные Штаты поддерживают действия курдских отрядов против режима Асада в Сирии и террористической группировки «Исламское государство». Одновременно США поддерживают правительство Ирака, пытающееся восстановить страну. Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вступил в сговор с российским правительством во время избирательной кампании 2016 года.
Я думаю, Джулиан Ассанж превратился в такого циничного оппортуниста, который прислуживает диктатору. Я имею в виду, что он орудие российской разведки. А если уж он такой, знаете ли, мученик и борец за свободу слова, так почему же WikiLeaks никогда не публикует утечек из России?
Сказала Клинтон в интервью телеканалу ABC, которое выйдет в эфир сегодня вечером. По словам Клинтон, WikiLeaks является на сегодня филиалом российской разведки. Бывший кандидат в президенты от Демократической партии заявляет, что вброс в информационное пространство писем, похищенных из ее электронной почты, был составной частью координированных усилий, направлявшихся российскими властями с целью не допустить ее победы на выборах. По утверждениям Клинтон, одной из причин оказалось личное отношение к ней президента России Владимира Путина. По оценкам разведывательного сообщества США, цитата, «Путин мстил мне за то, что как госсекретарь я осуждала его авторитарную политику», конец цитаты, сказала Клинтон. Однако этим дело не ограничивается. Президент России хочет дестабилизировать Америку и Атлантический союз, добавила она. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня состоялось последнее перед выборами заседание Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов. Она занимается мониторингом нарушений со стороны госслужащих и представителей политических партий. Сегодня же Совет лидеров 14 грузинских оппозиционных партий обвинил власти в готовности к фальсификации выборов, которые состоятся в субботу, 21 октября. Подробности у Музеи Парисишвили.
Невыплата положенных партиям из госбюджета денег, злоупотребление административным ресурсом, притеснение и преследование политических оппонентов – это лишь малая перечень претензий оппозиционеров к грузинской мечте. Свои замечания сегодня Совет лидеров, объединяющий 14 оппозиционных партий, передал международным и местным наблюдателям. Не обошлись представители внепарламентской оппозиции без замечаний в адрес коллег по политической борьбе. Главной мишенью стала бывшая партия власти «Нацдвижение» и отколовшаяся от нее Европейская Грузия. Председатель партии «Демократическое движение за единую Грузию» Нино Буджанадзе обвинила их в сговоре с властью. «Мы видим, что власть готовится к очень серьезной фальсификации. Мы видим то особое положение, в котором находится грузинская мечта и партия господина Букерия «Европейская Грузия». Это усиливает наше подозрение, что Бедина Иванишвили хочет использовать партии, сателлиты и грузинскую мечту для максимального продления своего нахождения у власти. Уверена, что между ними была сделка на парламентских выборах. Итогом сделки является раскол партии «Нацдвижение». Осуществляется сделка и сегодня. От обвинения Буджанадзе синхронно отмахнулись грузинской мечте и бывшие националы в Европейской Грузии. Кандидат в мэры Тбилиси от мечтателей Каха Каладзе сравнил правление его партии с 9-летним правлением Нацдвижения.
Вы ведь все помните, что происходило до 2012-го. Мордобой, в ход шли палки, веники, увольнение с работы, шантаж. И посмотрите, какие оценки сделаны международными организациями обо всех выборах, проведенных после 2012-го. Соответственно, сегодня каждый кандидат, политическая партия, имеет право и возможность в свободной и в равноправной атмосфере представить свои взгляды. У всех есть условия в равноправной среде проводить предвыборную кампанию.
Каладзе не стал комментировать нашумевшие факты о том, что в поддержку кандидатов грузинской мечты мобилизация голосов шла даже в детсадах. А в одном из районов Квемокартли дманисы старательные госчиновники заставляли местных избирателей клясться на Коране в том, что они действительно проголосуют за мечтателей. По этим и другим фактам нарушения избирательного законодательства со стороны госчиновников главе Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов министру юстиции Тэцу Лукьяни пришлось за последний месяц лично комментировать и несколько раз напоминать о недопустимости со стороны госслужащих политической агитации в ходе рабочего дня. Абсолютно неприемлемо принуждение клясться, будь это Коран или Библия, в готовности поддержать какую-то политическую силу. Мы все, политики, партии, должны понять, избиратель только у урны делает свободный выбор. Об этом министр Лукьяни заявила 2 октября после очередного заседания Межведомственной комиссии. После сегодняшнего заседания министр публичных заявлений не делала. Данная комиссия, созданная специально перед выборами для предотвращения нарушений избирательного законодательства со стороны госслужащих и реагированию на них, собрала сегодня в последний раз перед выборами местные органы самоуправления. За 3 месяца работы комиссия издала 7 рекомендаций. Было возбуждено несколько уголовных дел по факту физического насилия по отношению к представителям оппозиции. В сегодняшнем заявлении комиссии отмечается, что на все жалобы и замечания оппозиции профильных НПО было должное реагирование. Тем не менее, депутат фракции «Европейская Грузия» Иракли Абисадзе работой комиссии недоволен.
Межведомственная комиссия создана для маски и фарса демократии. Она якобы рассматривает факты нарушений и реагирует на них. Но мы хорошо видим, как административные органы, государственные учреждения, сама грузинская мечта массово нарушают избирательное законодательство. Используют административный ресурс, идет растрата госбюджетных средств в пользу грузинской мечты. Есть отнюдь не единичные факты насилия, в том числе против кандидатов в мэры и депутатов Европейской Грузии.
От оценки работы комиссии сегодня воздержались представители НПО. Они собираются в скором времени обнародовать свои наблюдения за ходом предвыборной кампании. По их словам, как показывает практика, накал страстей обычно достигает максимума за считанные дни до выборов и в день голосования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу шапсукского старейшины Руслана Глашева на решение Лазаревского районного суда города Сочи. Глашев заявил «Эхо Кавказа», что не согласен с решением и намерен его обжаловать. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам адвоката Руслана Глашева Марии Дубровиной, заседание в краевом суде было недолгим. Судья Шелудько подгонял адвокатов, такое впечатление, что он куда-то спешил. Решение свое не мотивировал, а озвучил только резолютивную часть. При этом пообещал мотивированное решение в течение 2 дней. Самого истца Руслана Глашева на суде не было. Он сейчас проходит реабилитацию в одном из санаториев Северного Кавказа. На суде, говорит Мария Дубровина, защита настаивала на том, что не было события правонарушения и указывала на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные правоохранительными органами и Лазаревским районным судом Сочи, говорит Мария Дубровина.
Протокол был составлен намного позже, чем должно быть по закону, во-первых. Во-вторых, не вручена копия Руслану Андреевичу, ну и так дальше. То есть там есть, кроме того, судья районного суда указал, что Руслан Андреевич нарушал статью 5 федерального закона о митингах, шествиях и демонстрациях, хотя на самом деле эта статья говорит об организаторе, а не об участнике. Ну, в общем, целый ряд нарушений, о которых мы писали в жалобах. Ну, несмотря на, вот я в суде говорила, на такое огромное количество нарушений норм материального права, процессуального права и конституции всего на свете, и при отсутствии события вообще, наше мнение, что при этом должно быть отменено постановление и прекращено производство по делу. Судья оставил все как есть.
Во сколько начался суд?
Начался где-то, ну вот 12:30 должно было быть, где-то 12:45 суд уже начался.
Примечательно, что на сайте Краснодарского краевого суда сегодня, как и 5 октября, не открывалась страница «Судебное делопроизводство».
Конечно. Она со вчерашнего дня еще не открывается. Мне вчера уже люди присылали о том, что... Ну, еще было много людей, которые ехали. Мне просто журналисты сказали, очень много людей ехали в поддержку Глашева, и их не пустили, то есть задерживали всячески на всех постах.
Сегодня
это,
тоже,
во-первых.
Да?
сегодня тоже. Люди, которые приехали, никого не пустили в зал судебного заседания. Они сказали, у нас будет проходить в зале, который вмещает 12 человек. То есть там не было места даже для адвокатов. Мы сели на передние сиденья. Они прям четко посчитали 12 человек. Из этих 12 два человека стояли в дверях. Маленькая комнатка, да, очень душно было.
Не удалось связаться с Русланом Гвашевым. Он говорит, что решение краевого суда не стало для него неожиданностью.
Я это предполагал. Но уже всем ясно, что это стратегия власти на самом верхнем уровне. Это не мясничество, это не ошибка, это не упрямство Лазаревского суда. Это стратегия, выверенная. Побережье отсечь от адыгской вообще истории и упоминания, чтобы не было. Так что все стало прозрачным, все читаемо.
Один вопрос, вы будете обжаловать?
Безусловно. Адыгский дух возмущен, что до такого докатились, даже мелочь позволить себе не можем, как оплакивать своих предков, вспоминать в день памяти.
Это был шапсунский старейшина Руслан Гвашев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в профильном комитете парламента был рассмотрен и возвращен на доработку правительств проект госбюджета Грузии на будущий год. Оппозиция вновь потребовала сокращения расходов на содержание госаппарата. Реакция властей и другие подробности бюджетной дискуссии в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
На заседании бюджетно-финансового комитета замминистра финансов Георгий Какауридзе ознакомил депутатов с основными параметрами проекта бюджета на будущий год, который вырастет приблизительно на 8% при прогнозируемом росте ВВП в 4,5% и инфляции в 3%. Около 2 миллиардов лари – внешние заимствования, львиную часть которых будут направлены на развитие инфраструктуры. Бюджет соответствующего ведомства в будущем году вырастет до 1 миллиарда 830 миллионов лари, что на 35% превосходит бюджет ведомства в этом году и почти вдвое превосходит аналогичный бюджет 2016 года.
Доходная часть бюджета составит 12 миллиардов 365 миллионов лари, что на 840 миллионов превосходит аналогичный показатель текущего года. Доходы бюджета будут сформированы за счет налоговых поступлений, грантов, внутренних и внешних займов и доходов от приватизации. Что касается расходной части бюджета, то следует отметить, что на покрытие внешних обязательств планируется выделить беспрецедентные 725 миллионов лари.
Заявил Какауридзе. Оппозиция напомнила властям, что второй год подряд правительство грузинской мечты на фоне 6% инфляции не может изыскать средства на повышение пенсии и других социальных выплат. Основные претензии на этот счет сформулировал депутат Европейской Грузии Зураб Джабирашвили.
На все претензии оппозиции по поводу солидного роста заимствований и ухудшения макроэкономических показателей у вас готов ответ. Мы строим дороги. Никто не против развития инфраструктуры, и мы далеки от повторения вашего слогана «Народу кушать асфальт», который вы высказали в адрес прошлых властей. Однако необходимо учитывать положение людей на фоне всеобщего обнищания. При увеличении бюрократии и нецелевых расходов вы увеличиваете госдолг, чтобы покрыть неэффективность своего управления.
Заявил оппозиционер. На эти и другие замечания оппозиции представитель Минфина ответил следующим образом.
Этот бюджет в основном рассчитан на быстрый экономический рост, за счет чего мы в ближайшие годы сможем повысить благосостояние населения, в том числе по части пенсий и зарплат военным и учителям. Мы привержены полной реализации туристического потенциала и транзитного потенциала страны для достижения быстрого роста экономики.
Заявил Георгий Какауридзе. Экономист Михаил Кукава в целом выразил удовлетворение представленным документом.
Я приветствую, что впервые за прошедшие годы ограничен бюджетный рост социальных выплат, которые буквально душили экономическое развитие страны. Правительство наконец-то прислушалось к советам международных финансовых институтов и сделало акцент на реальный экономический рост. Однако следует отметить и непропорционально большие средства, которые правительство выделяет на содержание госаппарата численностью в 113 400 человек, который, несмотря на сокращение его на 3000 человек, вновь потратит в будущем году свыше 1 400 000 000 бюджетных средств. Это очень много.
А по мнению экономиста Бесона Мчавадзе, правительство все же было обязано изыскать средства для покрытия нужд пенсионеров.
Власти, конечно же, могли увеличить пенсию на 10-20 лари, однако решили направить все средства на развитие инфраструктуры при сохранении высоких трат на содержание госаппарата. На фоне годовой инфляции покупательная способность населения значительно снизилась, и власти должны были за 2 года изыскать на это средства. Согласитесь, при нынешних ценах прожить на 180 лари в Грузии нереально.
У исполнительной власти есть месяц, чтобы исправить и доработать бюджет, после чего он вернется на рассмотрение парламента. Окончательное голосование по представленному финансовому документу состоится в декабре. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня открылась сессия парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. О накопившихся вопросах, в том числе кадровых, о том, как они решались, и Сухуми Елена Заводская.
Первое заседание осенней сессии парламента началось с внесения изменений в закон о налоге на прибыль организации. О сути вносимых изменений депутатов проинформировал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба.
Данный проект закона предусматривает освобождение от налогообложения процентного дохода по кредитам и займам, которые предоставляются ниже ставки рефинансирования, которая устанавливается Национальным банком Республики Абхазия, которая, как известно, на сегодняшний день составляет 12% годовых. Данная мера призвана стимулировать приток недорогих финансовых кредитных ресурсов в экономику Республики Абхазия. Кроме того, в целях обеспечения условий реализации проекта по прямому кредитованию среднего и крупного бизнеса, который осуществляется на территории Республики Абхазия правительством совместно с Российским инвестиционным агентством, проект закона предусматривает распространить его действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Справившись с первым вопросом повестки дня, депутаты приступили ко второму и ратифицировали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования и оказания им медицинской помощи в организациях Российской Федерации. Медицинское страхование граждан Абхазии будет финансироваться из бюджета Краснодарского края, а медицинская помощь будет оказываться в его медицинских учреждениях. Российский парламент данное соглашение пока не ратифицировал. После ратификации в 3-месячный срок полисы должны быть вручены примерно 90 тысячам граждан России, постоянно проживающим в Абхазии. Депутаты обсудили внесение в список для тайного голосования кандидатур председателя Верховного суда Зураба Агумаа для избрания на должность судьи арбитражного суда, Екатерины Онищенко для избрания на должность судьи Верховного суда и Гиви Габния на должность судьи Конституционного суда. Они также заслушали и обсудили заявление уполномоченного по правам человека Зураба Маршана об освобождении его с должности омбудсмена. Депутаты Аслан Бжани и Дмитрий Дбар были против понижения в должности председателя Верховного суда Зураба Агумаа. Сам Агумаа попросил депутатов не делать проблемы из его перехода в арбитражный суд. Внесение в список для голосования кандидатур Екатерины Онищенко и Гиви Габния одобрили без возражений, а вот вопрос досрочного освобождения от занимаемой должности уполномоченного по правам человека вызвал недовольство у нескольких депутатов. Дмитрий Дбар говорил о том, что Маршан не раз обращался в парламент и заявлял о том, что финансирование института уполномоченного по правам человека не осуществляется. Сам Зураб Маршан сделал следующее заявление.
Данный впервые созданный независимый государственный правозащитный институт должен и обязан быть нейтральным по отношению ко всем политическим партиям и движениям в Республике Абхазия. Учитывая, что я не согласен с политикой, которую проводит руководство нашей страны в целом, которая затрагивает все сферы жизнедеятельности наших граждан, не могу оставаться нейтральным по отношению к этим процессам. Для того, чтобы не политизировать данный правозащитный институт, который я возглавляю, считаю справедливым, освободит меня от занимаемых должностей.
Депутаты заслушали речь уполномоченного по правам человека Зураба Маршана и приступили к тайному голосованию. Прошение Маршана удовлетворили, а Гумаа избрали судьей арбитражного суда. Екатерину Онищенко избрали судьей Верховного суда, а Гиви Габния на должность судьи Конституционного суда не утвердили. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
На эту же тему сегодня блог Изиды Чая.
О необходимости создания Конституционного суда не говорил в Абхазии только ленивый. Начиная с 2004 года, когда в стране произошел первый серьезный политический кризис, политики стали обсуждать необходимость создания этого института. Активизация монологов и диалогов приходилась аккуратно на кризисы, выборы, референдумы и другие политические события, когда требовалось решение независимого арбитра. Я могу привести массу примеров, когда президенты, оппозиционеры, юристы и общественники видели в Конституционном суде панацею от всех бед. Несмотря на такую хроническую готовность к преобразованиям, на все эти разговоры ушло более 10 лет. И, наконец, в 2014 году в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие создание Конституционного суда. Согласно поправкам, судьи избираются по представлению президента квалифицированным большинством в парламенте. Депутатам также представлена возможность проявить активность, предложив президенту свою кандидатуру на должность судьи, если они наберут в парламенте 2/3 своих сторонников. Сроки формирования Конституционного суда были прописаны в законе 31 декабря 2016 года. К этой дате парламенту необходимо было избрать 5 судей, соответствующих критериям, прописанным в законе. Это кворум, без которого Конституционный суд не может приступить к работе и избрать своего руководителя. 23 декабря прошлого года парламент голосовал за судей Конституционного суда первый раз. Из 5 кандидатур необходимое количество голосов набрали только 2. Бывшие руководители Министерства юстиции Людмила Хаджашвили и Рауль Панти. Интрига того заседания заключалась в том, что депутаты парламента умудрились проголосовать не только против кандидатов, предложенных президентом Сергея Смыр и Якуба Лакоба, но и против кандидата, рекомендованного ими самими, Тамаза Кецба, чем вызвали немалое удивление общества. Однако последующие события, в частности соглашение между властью и оппозицией, заключенное после митинга оппозиции в конце декабря 2016 года, объяснили многое. По этому соглашению оппозиция выторговала себе право предлагать парламенту 2 свои кандидатуры в состав Конституционного суда. Чтобы расширить поле для торгов, парламент отодвинул сроки формирования Конституционного суда до 1 июля 2017 года. Не помогло. За это время депутаты смогли утвердить только одну кандидатуру, предложенную оппозиции, Диану Пилия. Кандидатура судьи Чагава от оппозиции не соответствовала критериям, прописанным в законе, а кандидатура бывшего генпрокурора Миканба была заблокирована парламентским большинством. Сегодня, 16 октября, депутатам парламента уже 5-го созыва в очередной раз была предложена кандидатура 5-го судьи в Конституционный суд. За Гиви Габния проголосовало 20 депутатов, против 12. Противники этой кандидатуры в большинстве своем представители оппозиционно настроенной части парламента. Тут надо напомнить, что Конституционный суд обладает широкими полномочиями. Его прерогативой является толкование Конституции, конституционных законов, разрешение споров между органами государственной власти, а также между органами госвласти, в том числе законодательной и исполнительной, и местного самоуправления. Изменения в Конституцию, которые вступили в силу 1 января 2016 года, предусматривают, что любые предложения о поправках или пересмотре Конституции могут быть внесены в парламент только при наличии соответствующего заключения конституционного закона. А это значит, что никакие конституционные преобразования невозможны до тех пор, пока не будет сформирован Конституционный суд. Сегодняшнее голосование, в результате которого опять не сформирован Конституционный суд, это уже не простое совпадение, а планомерное действие, направленное на то, чтобы Конституционный суд не приступил к работе. Не стану анализировать все те конфликтные ситуации, которые возникают допускали в Абхазии в последние годы. Скажу о своих прогнозах со слагательным наклонением. Если бы в стране был Конституционный суд, то накануне референдума, инициированного оппозицией в июле 2016 года, никто бы не брал штурмом МВД страны. А 30 декабря президент и оппозиция выясняли бы отношения не на театральной площади Сухума, торгуясь о должностях, а в Конституционном суде. Но, видимо, правовой сценарий развития событий не входит в планы депутатов, блокирующих создание Конституционного суда. Они предпочитают прямые торги между двумя ветвями власти на глазах и при участии всего народа. Вот такая демократия. Специально для их Кавказа и Зидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Представители Департамента профилактики и мониторинга аппарата Народного защитника Грузии осуществили мониторинг совместной операции по возвращению граждан Грузии, проживающих на территории стран Евросоюза без разрешения. Как сообщили Интерпресс Ньюс, в аппарате Народного защитника представители Департамента профилактики и мониторинга из Тбилисского международного аэропорта отправились в аэропорты немецкого Ганновера и греческой столицы Афин, где присутствовали при процессе возвращения на родину 63 грузинских граждан из различных стран Европы. По их данным, мониторинг приема, проверки и перевозки граждан, подлежащих возвращению, проводился непрерывно, и в процессе операции по возвращению каких-либо инцидентов не было. Сила и спецсредства не применялись. Процесс координировало агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов ЕС. Россия будет всячески уважать суверенитет Южной Осетии и помогать его отстаивать, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка. Как защитить мир» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передают ТАСС. Южная Осетия нами признана в качестве независимого государства. Российские миротворцы, российская армия непосредственным образом помогли не допустить того, чтобы тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили силой решил территориальную проблему, как он ее называл, вопреки решениям ОБСЕ, вопреки тому, что там находились российские и осетинские миротворцы, да и грузинские, которых вывели за несколько часов до начала этой агрессивной акции, отметил министр. Мы будем суверенитет Южной Осетии всячески уважать и помогать его отстаивать через наши теснейшие союзнические отношения, подчеркнул Лавров. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории республики, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медпомощи в медицинских организациях. В соответствии с соглашением в бюджете Российской Федерации будут предусматриваться средства на его реализацию. Получив полис, любой гражданин Российской Федерации, проживающий в Абхазии, сможет обратиться в клинику на территории Российской Федерации и получить необходимую медицинскую помощь. По информации Минздрава, на получение полисов медстрахования в Абхазии могут претендовать до 190 тысяч человек, передает Абхазия Информ. По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, полисы медицинского страхования начнут выдаваться в течение 3 месяца после ратификации соглашения российской стороной. В Абхазии будут открыты 6 пунктов выдачи полисов, 2 в Сухуми, а также при районах больницах Гагры, Гудауты, Учамчире и Тварчели.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу обзором прессы. Из Тбилиси Серго Бригвадзе в эфире.
Верите ли вы в то, что от вашего выбора что-то зависит?
Естественно, от моего голоса многое зависит и от голосов всех наших граждан в отдельности. Если все решат, что с помощью голосования в стране ничего нельзя изменить, так оно и будет. Однако народ решает судьбу государства, поэтому все должны принять участие в выборах. Сейчас мы решаем судьбу будущего поколения, то, каким будет будущее нашей страны, нашего города.
Как может мой голос повлиять на итоги выборов? Один голос ничего не решает. Все должны проголосовать за конкретного кандидата. Тогда можно будет сказать, что наш голос что-то значил. Однако большинство граждан наверняка до сих пор не определились, за кого будут голосовать. Либо им подскажут коллеги или знакомые. В итоге мой голос окажется против большинства голосов людей, которые ничего не понимают. Может, если они сделают осознанный выбор, то и мой голос будет иметь какой-то вес. Я верю в то, что от моего голоса что-то зависит, иначе я бы вовсе не голосовал. Считаю, что его учтут. Я обязательно буду голосовать. Это мой долг.
Я, наверное, скептик, да? Мне кажется, очень мало что зависит от голоса. Это как надо объединиться, невероятно. Вот такое должно быть объединение духовное, общественное, всяческое, чтобы вот достичь этого. Это все, наверное, впереди. Пока, мне кажется, нет.
Я верю в то, что политические партии создаются, чтобы контролировать общество, а выборы – это своеобразное оправдание для партий власти, что их избрал народ. В основном же голосуют люди, приближенные к той или иной партии, которые заранее знают, сколько людей их поддерживает. Поэтому, если я решу проголосовать за кого-нибудь, кто заранее не подкупал избирателей, не думаю, что мой голос что-то решит. Вообще, кто-то сказал, если бы выборы что-то решали, то их вовсе бы запретили. Естественно, в глубине души, наверное, все верят в то, что от их голоса что-то зависит. Однако эта вера очень незначительна, поэтому я все же думаю, что большинство наших граждан на выборы не ходит. Голосуют те люди, у которых есть какой-то интерес, которым действительно выгодно видеть во власти конкретного кандидата. Это, к примеру, люди, работающие в государственном секторе.
Нет, от моего голоса ничего не зависит. Я пойду на выборы, проголосую против всех, но все равно станет мэром нашего замечательного города тот, кому будет выгодно поставить. Будут продолжать дальше деньги отмывать.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В столице Абхазии прошли соревнования по триатлону. Накануне был разыгран Кубок Евразии по плаванию в открытой воде, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувший уикенд в столице Абхазии состоялся целый фейерверк спортивных стартов. Это были забеги и заплывы в море, а также соревнования по триатлону. В субботу в абхазской столице прошли забеги «Сухумский октябрь» на разные дистанции и плавательная серия. Один из организаторов спортивных стартов «Титан» Алексей Чискидов и организатор плавательной серии Федор Теплохин поделились своими впечатлениями. По их словам, погода здесь просто идеальна для завершения сезона в «Титан», и решено приехать сюда и на следующий год. Температура морской воды была очень комфортная – 20 градусов, и погода шикарная, можно сказать, рай для пловцов. Победителем Кубка Евразии по плаванию на открытой воде на самую длинную дистанцию 10 километров, а напомню, ширина пролива Ла-Манш всего в 3 раза больше – 32 километра, хотя вода в нем и летом намного холоднее, стал Евгений Зеленых. Он родился и вырос в Абхазии, окончил Сухумскую 4-ю среднюю школу, заниматься плаванием начал в Сухумском плавательном бассейне, который сейчас, увы, все никак не восстановят. В конце 70-х Зеленых окончил Сухумский пединститут, был в Сухуми тренером по плаванию и по водному поло. Сейчас живет в Подмосковье. Воскресенье было посвящено триатлону. В соревнованиях для самых юных приняли участие дети от 7 до 15 лет, которые должны были проплыть 200 метров, проехать на велосипедах 4 километра и пробежать 1 километр. Однако испортившаяся погода внесла свои коррективы. Из-за несколько раз прошедшего дождя и поднявшихся на море волн, организаторы отменили плавание на открытой воде. Среди мальчиков первое место занял Иван Шевченко, а среди девочек Алина Валентина Науменко, оба юных спортсмена из Донецкой Народной Республики. Для взрослых участников соревнований был спринт 750 метров в море, заезд 20 километров на велосипеде и бег 5 километров. Эту дистанцию выиграли спортсмены Даниил Фарбун из ДНР и Кристина Запасная из России. Вторая дистанция олимпийская, она ровно два раза больше. Плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бега. Здесь первенствовали Павел Горик и Татьяна Каблова из России. В спортивном празднике в Сухуми приняли участие и абхазские представители, многие из которых впервые показали свои силы в триатлоне. Из них кто-то выступал в составе команды, а, скажем, Денис Аманба прошел всю олимпийскую дистанцию в одиночку, плавание, езду на велосипеде и бег. За соревнованиями наблюдало много зрителей, собравшихся на набережной Махаджиров. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся к Тбилиси. Позиция Дмитрия Маниава, прочитает Демис Паландов.
Война с прошлым имеет ключевое значение для грузинской политики, и у каждого она своя. До выборов в органы местного самоуправления осталось меньше недели. Изучая настроение избирателей, можно обнаружить, что они крайне скептически относятся к обещаниям кандидатов. Это результат многолетней инфляции предвыборных посулов, начавшейся в 1995-м, когда Союз граждан пообещал создать миллион рабочих мест. С тех пор политики лгали так, словно повышали ставки в покер. И, наконец, проломили некий психологический барьер. Упоминания о светлом будущем стали вызывать у большинства избирателей стойкую аллергическую реакцию. Поэтому в последние 3-4 года кандидаты говорят о нем с осторожностью, а для успешной агитации требуется привязка будущего к блистательной эпохе, об эстетике и нравах которой ностальгически вздыхает электорат. Проблема заключается в том, что представления разных групп о Золотом веке зачастую диаметрально противоположны. Грузия проявляет удивительное сходство со странами Восточной Азии, где жизнь вне прошлого невозможна, а реформы, конструирующие будущее, воспринимаются как предпосылки возвращения к идеальному состоянию. Там обязательно оглядываются назад, перед тем, как сделать первый шаг по пресловутой дороге длиною в 1000 ли, которая, по сути, является гигантской лентой Мёбиуса. В такой ситуации нельзя избегнуть мифологизации истории. В позднесоветской Грузии идеализировали отдельные периоды и правителей, равно как и свойства национального характера. Но, касаясь недавнего прошлого, авторы проявляли известную осторожность. Власти старались не допустить полемической эскалации лобового столкновения почитателей Сталина с его противниками. Примечательным было и отношение к царской России и СССР. Из-за связи аристократии со старой империей, феодально-сословных стереотипов и ряда других, подчас сугубо исторических, политических факторов, отнюдь не безобидный ансьен режим считался меньшим злом. Этот подтекст можно обнаружить во многих формально вроде бы советских книгах. Впрочем, ко времени возвышения Звиада Гамсахурдия и без того едва различимая грань стерлась. Империя во всех ее инкарнациях была объявлена абсолютным злом. Полутона исчезли, а восприятие недавнего прошлого стало намного более трагическим. Новые лидеры предложили взглянуть на него сквозь призму национально-освободительного движения. На первый взгляд, бороться со старой элитой легче, когда годы ее доминирования названы периодом беспросветного рабства, но далеко не все граждане готовы признать, что были рабами хотя бы в течение часа. Каждый, подобно одной из героинь Франсуазы Саган, хочет жить в эпохе, которой можно восхищаться. Гамсахурдия вскоре свергли, всадники апокалипсиса устроили скачки на узких грузинских дорогах. Но десятилетием позже новую, более радикальную попытку переосмысления прошлого предпринял Михаил Саакашвили. Период правления Шеварнадзе отождествили с царством тьмы, сливающимся с империей мрака. Была проведена четкая грань, отделившая вновь создаваемое государство от доисторического хаоса. Саакашвили хотел чувствовать себя основателем и даже в начале 2012-го, за 9 месяцев до краха, сравнивал Грузию после революции Рос с Грузией Давида Строителя, а его оппоненты потешались над ним, как над городским сумасшедшим. Но важно другое. Националы сами создали ту временную капсулу, в которую их, словно джина в бутылку, заточил Бедзина Иванишвили. Они испытывают серьезный дискомфорт, когда их противники описывают те 9 лет как ад кромешный, но им следует помнить, что в свое время они собственноручно прочертили разграничительную линию и не предоставили прошлому последнего слова. Интересно, как развивались бы события, если бы Саакашвили сохранил союз граждан в качестве ведущей оппозиционной партии и поступил с ним, как Иванишвили с нацдвижением. Технически это было возможно. Не исключено, что, указывая на наглядный образ проклятого прошлого и пугая избирателей его возвращением, он выгадал бы 2-3 года, критически необходимых для укрепления режима. С другой стороны, ему требовался радикальный, более того, ритуальный, чуть ли не драконоборческий разрыв с прежним порядком вещей. Но нельзя совершить подлинную революцию и одержать политическую победу, потерпев культурное поражение. Без новых, смыслообразующих книг, фильмов, спектаклей, стиля и этики, достойных упоминания. Всего того, что делает промежуток времени эпохой. Нулевые в этом отношении были сиры и убоги. Прошлое взирало на них с патрицианским презрением. Страна как-то невзначай втянулась в гражданскую войну с собственным прошлым. Грузинская мечта закрашивает черным 2003-2012 годы, а национальное движение – период управления Шеварднадзе и Иванишвили. Восприятие поклонников Гамсахурдия, скажем так, и да простят нас филологи, звеадоцентрично. Все во мраке, и лишь он один в белом фраке. Либералам не нравится мифологизация истории, консерваторам – ее нигилистическое переосмысление. А кто-то вообще не может понять, почему они спорят, и чем отличается сытая жизнь от хорошей. Начало 90-х – это вообще отдельная закрытая зона, затерянная в глубине коллективного бессознательного, куда проникают лишь отдельные сталкеры. Нация не любит вспоминать о том, что с ней произошло, а точнее, что она сотворила тогда. Но все перечисленные выше силы солидарны в том, что за ней находится черная дыра. Редкие проблески не в счет, и простирается она до высокого средневековья. Самоутверждение за счет прошлого является грязным, но эффективным приемом. Его постоянное повсеместное применение лишает грузин ощущения, пусть мимолетной, сопричастности прекрасной эпохи, даже если подобное определение не всегда уместно. Проще говоря, политики мешают им чувствовать себя счастливыми. Возможно, главная проблема заключается в том, что излишне политизированное общество делит все произошедшее с ним на периоды, привязанные к правителям, к этим издерганным тиранчикам в пафосных дворцах, и упускает из поля зрения что-то крайне важное, надисторическое, то, над чем Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили и Иванишвили никогда не были и не будут властны.
Позицию Дмитрия Манявы прочитал Демис Паландов. В Грузии отметили день рождения известного остинского поэта Костахи Тагуру в селении Арешпиран в Кахете. Жанна Тарханова побывала на торжествах.
Арешпиран, некогда одно из крупнейших осетинских сел Кахетии, начал приходить в упадок в 90-е годы после грузино-осетинского конфликта. По рассказам местных жителей, до войны здесь проживало около 1000 осетин. Средняя школа носила имя Костахи Тагурова, где преподавали и осетинский язык. Сейчас в селе осталось около 300 осетин. Остальные переселились главным образом в Северную Осетию. Многие дома стоят опустевшими. Каждый год 15 октября сюда съезжаются осетины со всех близлежащих сел, для которых Костауба стала не только днем памяти великого поэта, но и напоминанием об исторических корнях и национальной идентичности. Говорит председатель Союза молодежи Грузии, вице-президент Ассоциации осетин Георгий Плиев.
В этом селе, что примечательно, постоянно проводятся, значит, скачки, чемпионат по борьбе, также разные спортивные мероприятия и также хореографический концерт. Что вызывает большой интерес и что примечательно, кроме осетин, в мероприятиях принимают участие как и грузины, которые проживают в этом районе, так же и вот азербайджанцы. И каждый из них представляет свой танец, который как подарок преподносится в памяти Костахи Тагурова. Этот село тем еще примечательно, что кроме того, что здесь установили памятник Костахи Тагурову, имеется школа имени Костахайтагурова. С 2013 года по решению Министерства образования Грузии здесь возобновилось преподавание в начальных классах осетинского языка.
Я разговорилась с 70-летним жителем селения Пона Павлом Хитагуровым, предки которого переселились из Нарской котловины в Кахетию. Он хорошо говорит на осетинском и грузинском. По его словам, осетинское население нуждается во внимании, говорит Павел Хитагуров.
У осетин здесь нет хозяина, лидера. Тут живут Скурбаева, Джиоева, Бестаева, Гигалаева, Тедеева, Макиева. Мы празднуем все осетинские национальные праздники, посвященные святому Георгию. Для нас Постооба – святой праздник. Но жизнь здесь не такая уже, как прежде. Осетины покинули эти края.
На торжество приехали осетины из разных уголков Грузии и Северной Осетии. Предки Александра Илбакеева тоже родом из Кахетии.
Да, моя бабушка родом из Кахетии. Училась в этой школе в Арашпиране.
С 2006 года организатором Костауба является профессор Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили, руководитель Центра грузино-осетинских научных исследований Наира Бепиева. Говорит Наира Бепиева.
Все, что у нас в программе из Костауба, которые мы отмечаем в Арашпиране. Я поблагодарю всех, кто нам помогает. Все делает, чтобы осетине и грузине мирно жили.
Костауба посетил и профессор университета Мачерата в Италии, филолог Виторио Тамильери, одинаково свободно говорящий и на осетинском, и на грузинском. Ученый из Италии рассказал «Эху Кавказа», что его интересует взаимодействие языков и культур этих двух кавказских народов, говорит Виторио Тамильери.
Я считаю интересными с точки зрения именно проблемы языковых контактов. А языковые контакты существуют, когда люди между собой общаются. Я, как вы знаете, не занимаюсь политикой, я даже боюсь политической дискуссии, потому что особенно когда такие свежие воспоминания о войне, очень сложно обсуждать такие вопросы. Но я считаю, что даже функция науки – это способствовать улучшению и взаимоотношений между людьми и на политическом уровне. Я пока в основном занимаюсь языком, я начал переводить «Ирон Фендер» на итальянский язык для себя. Это не поэтический перевод, это просто работа, которая ставит себе целью делать текст доступным детскому читателю. Но, конечно, меня всегда радует встреча с настоящими людьми, осетинами, возможно, просто.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси сегодня открылась новая 23-я станция метрополитена – Государственный университет. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Дизайн новой станции лаконичный. Это мозаика на белом фоне, в которой преобладают оттенки синего и зеленого. Попасть в нее можно с проспекта Важа-Пшавела и с улицы Сандро-Эули. Строительство этой станции началось еще в советские годы, но на 20 лет было остановлено. 2 года назад его возобновили. Азиатский банк развития инвестировал в этот проект 84 миллиона лари, сказал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, который вместе с другими представителями правительства присутствовал на открытии новой станции.
Я обязательно хочу отметить, что в строительстве этой станции принимало участие более 2000 человек. Я благодарю каждого из них. Их труд был очень важен для достижения успешного результата.
Сотрудник метрополитена Малхас Шарикадзе принимал непосредственное участие в строительстве станции еще в самом начале, более 20 лет назад. В 2015 году, когда оно возобновилось, инженер был назначен руководителем процесса.
Когда строительство уже подходило к концу, процесс был остановлен из-за отсутствия финансирования. Эти годы несли серьезный урон той работе, которая была проделана тогда. Например, перрон, на котором мы стоим сейчас, был построен заново, потому что был сильно поврежден.
По популярности среди всех видов общественного транспорта метро на сегодняшний день занимает 3-е место в Тбилиси. Тбилиси. Чаще всего люди пользуются маршрутками и автобусами, говорит Эка Лалиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. Станции метро в Тбилиси всего 23. Соответственно, подземка охватывает далеко не все районы города. Строительство новых станций – дело крайне затратное, поэтому развивать общественный транспорт следует и в других направлениях. К примеру, говорит Лалиашвили, важно, чтобы метро было лучше связано с другими видами общественного транспорта, чтобы ходили чаще поезда, так как сегодня они крайне перегружены в час пик. Только так можно бороться с пробками на дорогах, считает Лалиашвили.
Метро – это своего рода позвоночник общественного транспорта, поэтому его развитие очень важно. Впрочем, открытие одной новой станции, разумеется, не сможет справиться с нашей ежедневной проблемой – пробками. Нужно развивать всю сеть общественного транспорта. В конечном счете, общественный транспорт должен быть дешевле и удобнее, чем личный автомобиль.
Считает Лалиашвили. Метро в Тбилиси открылось в 1966 году. Станции расположены на двух линиях. Это Сабурталинская и линия Ахметели-Варкетили. Их общая протяженность составляет около 57 километров. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Женеве состоялась встреча президента Азербайджана Ильхам Алиева и президента Армении Сержа Сарксяна. Мы обсудим эту встречу с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде. Ильгар, добрый вечер. Алло? Алло, а у нас что-то нарушилось, пока нету связи. Эта встреча довольно серьезная и довольно знаковая, потому что ее ждали, не было никаких встреч. Все, у нас на связи. Ильгар, вы на связи?
Да, на связи.
Ильгар, добрый вечер.
Добрый.
Давайте поговорим об этой встрече, ведь на самом деле там немножко непонятно. Эта встреча, ее долгожданная, ее не было уже год, да, с прошлого апреля, больше года, с прошлого апреля никто не встречался, и это как бы, с одной стороны, вроде бы возвращение к переговорному процессу. С другой стороны, я не помню, чтобы вот так скупо давалась информация, то есть вообще ничего нету о встрече. Как вы думаете, почему?
Ну, вообще, честно говоря, да, дать должное дипломатам, что они, значит, смогли подготовить и провести эту встречу в таких сложных условиях. Вот мы все знаем, что, в принципе, речь шла вот с лета, с начала лета, речь шла о подготовке встречи министров иностранных дел. Вот такая встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. И когда же министры иностранных дел договорились о том, что будут готовить встречу президента? Вот тогда примерно вот в это же время прошла такая информация. Но то, что встреча президентов ожидалась, в смысле, до конца года, но то, что она прошла в такие сжатые сроки фактически, не прошло и месяца, как встречались министры иностранных дел, говорят о том, что интенсивная работа велась, и как минимум, если говорить о положительных сторонах, повестка, которая была согласована вот министром иностранных дел при содействии Минской группы, она была одобрена президентами, и это уже какие-то определенные надежды вселяет. То есть вот как-то так. То, что процесс шел такой, значит, это неафишируемый был, ну, это понятно, учитывая специфику ситуации, понятно, что, значит, много разговоров вокруг этого быть не должно было.
Армянская сторона дала понять, что речь шла о укреплении мер доверия, о снижении напряженности. И мне кажется, что это тот самый случай, когда здесь вроде можно поверить, да, здесь лукавить не приходится. Действительно, самое главное на границе сейчас это напряженность, которая вот последние несколько месяцев, слава богу, немножко спала. О чем могут договариваться президенты? Какие предложения по хотя бы снижению этой напряженности могут быть на повестке дня?
Ну, я думаю, что прежде всего речь должна и могла идти об активизации переговорного процесса как такового. Если переговоров нет, естественно, как следствие отсутствия переговоров, напряжение на линии фронта. Но в данном случае тот факт, что президенты все-таки решили сконцентрироваться на эффективности переговорного процесса, уже способствует, деэскалации ситуации на линии фронта. Вот в этом смысле есть какая-то согласованность в действиях. Я думаю, что сегодня самый основной акцент, в принципе, должен и строится он на активизации самого переговорного процесса, на продолжение тех договоренностей, которые были приняты в прошлом году в Вене и в Санкт-Петербурге. И периодически в СМИ появляется информация, и значит, в данном случае основными ньюсмейкерами выступают как министр иностранных дел конфликтующих сторон, так и, скажем, министр иностранных дел России. И периодически вот разговоры ведутся о так называемых субстантивных переговорах. В принципе, об этом была договоренность в прошлом году, но этих субстантивных переговоров так и не получилось. И вот я думаю, что сегодня был проведен предметный разговор о том, как реализовать эту схему субстантивных переговоров, что они себя должны представлять и к каким возможным результатам могут привести. Вот как-то так.
Ильгар, у нас 45-50 секунд. Скажите, мне казалось, что, или многим казалось даже, что где-то до апреля стороны приближались к какому-то компромиссу и по поводу районов, и по поводу какой-то готовности следовать мадридским принципам. Означает ли сегодняшняя встреча, что стороны готовы вернуться вот в это русло, стороны готовы вернуться вот к этому вектору? 30 секунд.
Если коротко, то да. Если коротко, да. Есть такие ожидания. Дело в том, что в последнее время об этом часто говорилось и в СМИ, значит, шла такая активное обсуждение, шли по поводу того, как возвращать, сколько возвращать и так далее, и чем это может быть обусловлено. Я думаю, что так или иначе эта тема была в сегодняшних переговорах, значит, отмечена.
Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами на прямой связи из Баку был азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Спасибо.
Спасибо вам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.